Воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Сейчас мы познакомим вас со второй частью нашего обстоятельного разговора с почетным президентом Российского футбольного союза, членом исполкомов ФИФА и УЕФА, советником президента Олимпийского комитета России Вячеславом Колосковым.
Сегодня речь пойдет в основном о деятельности УЕФА и ФИФА, направленной на решение множества постоянно возникающих проблем во взаимоотношениях клубов и национальных федераций. Естественно, проблем прежде всего организационных и финансовых.
На этот раз содержание разговора абсолютно конкретно и актуально, что называется, на злобу дня. Итак, предлагаем вашему вниманию вторую часть беседы с Вячеславом Колосковым.
Как в хорошем сериале, мы остановились на самом интересном. Начали только с Вячеславом Ивановичем про все эти внутренние проблемы УЕФА. Вы сказали, что вот вес клубов хочет как-то потянуть, ну или хочет, или это может быть он вынужден. Вот все эти тенденции, уже 14 уже давно расширилось, уже приглашают туда всех, и киевская «Динамо», который, естественно, отказался, это понятно, у них чемпионат Европы предстоит. Ну, ЦСКА тоже очень гордится, что его призвали. Вот это что означает? Что вот они свой вес так потихоньку поднимают, набирают, расширяют. Чем это все обернется?
Ну, к счастью, все это кончилось. Уже кончилось, да. ЖЖ-14 перестал существовать, потому что была выбрана правильная стратегия развития УЕФА в целом направлен на диалог, прежде всего, с Евросоюзом. Важно было понять, Евросоюзу, прежде всего, понять, что УЕФА – это главная организация, которая отвечает за развитие всех компонентов футбола в Европе. Все остальные, там, клубы, лиги и прочее – это составляющие этой организации, не более того. И Платини, вот здесь я ему отдаю должное, удалось доказать руководителям Евросоюза, прежде всего комиссии, которая занимается вопросами спорта, о том, что футбол – это специфическое явление, что к нему надо относиться как к специфическому и именно явлению, не к виду спорта, а явлению. И они полностью поддержали, была специально выпущена белая книга, вот, говорящая о том, что сегодня футбол обладает своей спецификой, она состоит в том, что есть единый орган управления в лице УЕФА. Этому органу управления разрешено управлять всеми процессами, проходящими в футболе. И им разрешено так, ну, такое понятие, как централизованный маркетинг. Потому что это не всегда вписывается в те законы, которые есть в Евросоюзе.
Ну, значит, жизнь, короче, поправила, во-первых, Платини по части клубов сперва. Да?
Но Платини пошел дальше. И совершенно справедливо. Ж-14 – это бельмо в глазу всегда было. Задача это Ж-14 было как бы перехватить инициативу УЕФА.
Ну, деньги.
Деньги, инициативу и создать предпосылки для того, чтобы действительно клубы были главными действующими лицами. Они как бы работодатели, у них футболисты, у них деньги и прочее, прочее. Что не вкладывается вот в нашу общую философию футбольную.
Да.
Платини пошел по какому пути? У него огромный авторитет среди президентов клубов. Он поговорил с президентом, ну, прежде всего, с Бекенбауэром, президент Баварии, Лапорто, там, президент Реала, и так далее, и так далее.
Да.
И все, Берлускони, да, все его поддержали. То есть, одно дело, когда шел туда генеральный директор, допустим, Олсен, который, в общем, авторитета такого не имеет, другое дело, приходит Платини, объясняет, что это Г14, это вред огромный, не только для УЕФА в целом, но и для футбола в целом, потому что это люди, когда есть противостояние какое-то, отсюда заявления в суды различного рода, инстанции, что будоражит, и так далее, и так далее.
Извините, может, я такой, не сразу до меня дошло. Сперва он хотел за клубы, да? Сперва. Вот, а вы его, ну, ему говорите, нельзя, федерации важнее клубов. Тогда он это понял и пошел уже
с ним. Нет, здесь да? Немножко не так. Он в своей предвыборной как бы вот, компании, которая говорила, что его задача поднять, повысить роль клубов.
Понятно.
Чтобы они были привлечены к управлению футболом, развитию футбола в Европе. Я ему тогда сказал, что это нужно делать обязательно. Но помнить, что главное сегодня действующие лица – это федерация.
Понял.
Г-14 – это как бы другое.
Ага.
И ну, вот это Платини, естественно, ни одного, вот это наша стратегия была у УЕФА, значит, расширить диалог с клубами. Сначала был образован так называемый клубный форум. Туда входило до 200 футбольных клубов, они все приезжали, я был в свое время заместитель председателя комитета клубных соревнований, и организовывал фактически этот клубный форум. Да. Потом поняли, что вот, когда столько огромное количество людей, там толку мало. Все равно 5-6 ведущих клубов забивают все остальные клубы. Да. Тогда для того, чтобы, во-первых, избавиться от этого Г14, и, во-вторых, наладить диалог с клубом, здесь очень большую помощь оказал тоже Блаттер. Они и по жизни большие друзья с Платини, и у них подход одинаковый к футболу. Да, с клубами нужен диалог. Да. Такой диалог, который в свое время был выстроен с лигами. Ведь есть ассоциация европейских футбольных лиг. Почему не создать ассоциацию европейского клубного футбола? И такая ассоциация сейчас создана. Вот, эта ассоциация является полноправным членом УЕФА и является как бы частью УЕФА. Но контроль, управление остается за
УЕФА. Ну, это как там?
Вот это очень важно. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот. И теперь все конфликты решены, была достигнута договоренность о том, что все эти заявления из судов будут отозваны, и нормальный диалог будет устраиваться.
И сейчас вот я где-то читал, что и страховые вопросы вроде улажены. Если игрок в сборной получает травму, то клуб получает какую-то определенную страховку там, да?
Это было до этого уже решение такое принято. Действительно, создавался страховой фонд во время чемпионата Европы, во время чемпионата мира. И страховой фонд расходовался на то, что если бы человек получает травму, но сейчас пошли дальше еще.
Вот я
много лет клубы настаивали на то, чтобы им платили компенсацию за вызов игрока в сборную.
А, вообще?
Мы всегда были категорически против на всех уровнях. И Юхансен, и Блаттер, и Платини сегодня. Но, тем не менее, клубы вот такую активность проявляли всегда, понимая, что если он дает игрока в сборную, то он что-то должен получить. Не только в том случае, если он получает травму, но, в принципе, то, что уходит игрок из клуба.
Это же оплачиваемое время все равно, если человек получает зарплату в месяц.
Совершенно верно.
И там неделю проводит
в сборную. Как бы не... То есть, у них чисто такой формальный подход к этому. Мы отдали вам игрока, заплатите нам за него. Значит, мы им объясняем, что ведь игра за сборную – это честь для любого футболиста, это разное. Во-вторых, игра за сборную повышает свой имидж, повышает имидж клуба и повышает свою трансферную стоимость.
Тем более, что игрока они купили, уже готового игрока сборной.
Сегодня достигнут компромисс. Когда подписывали договор ассоциации футбольных клубов между ФИФА, УЕФА и ассоциацией, четко говорили, что УЕФА и ФИФА готовы будут часть прибыли, получаемых от проведения чемпионатов мира и Европы, направлять в клубы через национальные ассоциации в качестве компенсации за вызов игроков. Понятно. То есть, опять же, национальные ассоциации будут здесь главными. И эти деньги будут направлены в клубы для развития инфраструктуры, не для того, чтобы оплатить зарплату.
Как будто бы все о каких-то бедных клубах идет речь, которые там считают копейки.
Но... Забывали же, что из бедного клуба попадет.
К сожалению,
вот богатые считают
все,
больше
копеек. Все преобразования, вся эта конфронтация, вся эта богатых клубов. Они хотят не только зарабатывать, но и управлять процессом.
Деньги к деньгам, это все понятно.
Короче говоря, сейчас ситуация разрядилась, сейчас ситуация нормализовалась. И вот мы сейчас на исполкоме утвердим, уже, я так думаю, вот эту концепцию во взаимоотношении с ассоциацией футбольных клубов.
Вот у меня немного еще, поскольку вы упомянули вот эту белую книгу, она была выпущена изначально прошлым летом, насколько я помню, потому что как раз мы встретились в Голландии во время чемпионата Европы молодежного, там как раз был у вас исполком, да, и там вот на тот момент как раз вы уходили с исполком, а мы пришли на пресс-конференцию.
Вы у лифта встретились, да.
И вот... Вот тогда были очень недовольны. Там Гайяр выступал, да, вот он говорил, что мы получили эту белую бумагу, ну, в смысле, белую книгу, white paper по-английски, да, белую книгу, и там, конечно, много нам предстоит много работать, они не совсем понимают, вот Евросоюз не очень понимает, что такое футбол, были недовольны. Ну, то есть, вот за там, полгода с тех пор все это утрясли.
В значительной степени, да, произошли изменения, позитивные по отношению к пониманию руководящей роли УЕФА в развитии футбола в Европе. Потому что белая книга – это результат анализа двухлетнего одного человека, по сути дела. Это бывший министр спорта Португалии, Арно такой. Вот он подготовил книгу, она была лояльной по отношению к УЕФА. Ну, понятно, что она должна отражать была, в первую очередь, те законы, которые действуют в Евросоюзе. Вот. И мы настаивали на том, чтобы в уставе Евросоюза было прописано отдельной строкой особый статус футбола. Естественно, они на это не пошли в то время. А сейчас все к этому приближаются.
С УЕФА я понял. ФИФА значительно же больше. Но УЕФА это часть ФИФА, да?
Ну, да, это одна из конфедераций. Да.
Там вот все эти процессы тоже идут, только на более сложном уровне.
Там же нет такой, видимо, организации, как Евросоюз. Он же, наверное, не будет встревать.
Конечно, нет. У УЕФА проблем больше, чем ФИФА.
У УЕФА проблем да, больше, чем ФИФА.
И в любой конфедерации больше, потому что у ФИФА нет клубов. Они не проводят клубные соревнования никаких. Они проводят соревнования среди сборных команд. А это гораздо легче.
То есть там жизнь легче.
Там же жизнь спокойнее. Другое дело, что все, что касается судебных тяжб, они, конечно, в том числе и бьют по имиджу ФИФА, потому что хотим или не хотим, но это общий имидж футбольный. Но у ФИФА есть другие проблемы. Это проблема, допустим, международного календаря. Это только ФИФА занимается. Но порой не стыкуется календарь в Европе, в Южной Америке, в Африке, там, в океане, допустим. Вот здесь возникает разногласие. Например, Блаттер настаивает на том, чтобы вот сейчас идет Кубок Африки.
Кубок Африки,
да, конечно, чтобы он шел не в сезоне, вот сейчас там англичане играют, французы играют, все играют, а там сильнейших футболистов нет. Давайте проводить летом, когда перерывы.
Вот где же летом в Африке?
Африканцы противляются. Мы не хотим, не будем.
То есть,
там конфликт на таком уровне. Или конфликт, какой иногда возникает? Трансферная политика – это прерогатива исключительно ФИФА. То есть, есть регламент по трансферам, и все должны подчиняться одним и тем же законам. Но опять же, в каждой конфедерации даже свои какие-то законы есть, и они управляются в Европе, допустим, законами порой Евросоюза и прочее. То есть у ФИФА более глобальные проблемы, но они не такие острые стоят, как
конфедерация. Вот, ну, поскольку просто любопытно, вы же ездите вот то на исполком УЕФА, то на исполком ФИФА, да? Более тяжелая работа, значит, на исполкоме УЕФА, чем на исполкоме ФИФА. Вот лично для членов.
Да, конечно.
То есть более трудные, напряженные.
Потому что здесь все время конкретика.
А там,
здесь конкретика.
Так,
да? Там в целом управление, стратегии как бы так вырабатывается какая-то. И конфликтные ситуации, они бывают. Я много лет возглавлял комитет национальных ассоциаций.
О, ваши разные комитеты.
Да.
Там три комитета.
Я был и есть председатель оргкомитета клубного чемпионата мира.
Вот это
то, что в Японии проводится. Это на Toyota Cup. Это было сложно, потому что в 2000 году провели, и после этого все развалилось. Блаттер меня позвал и сказал, что ты самый опытный член исполкома. Я действительно по стажу самый там старый, я в 79-м году пришел,
рамотный,
79-м. Вот ты возьми за этот комитет.
Хоть ты и завалился у себя там в стране.
Да, завалил, оставил там завалами. Давай возьми за это дело. Я взялся, и мы организовали в 2005 году первый чемпионат, потом в 2006, 2007 году.
Ну, сейчас уже вообще уже все пошло.
И нормально проводится этот чемпионат прекрасно. Нужно было найти, что я говорю, всегда есть, что должна быть чем-то этот чемпионат привлекательный для клубов, которые там участвуют. Какая это привлекательность? Прежде всего, финансы. Если мы обеспечим хорошую прибыль клубам, они с удовольствием будут в нем участвовать. И сегодня победитель, значит, клубного чемпионата, вот Милан сейчас, сыграл две игры, и все. Да. Он получил 5,5 миллионов долларов на всем готовом. На всем буквально готовом. За две игры.
Ну, ему надо, чтобы он специально уже в полуфинале был, естественно.
Мы так и сделали. Да, ну, команда из Южной Америки, команда из Европы, они сразу ходят в полуфинал.
Ну, и соперник по полуфиналу.
Вот я нашел нужную формулу. Нашел возможность, ну, естественно, не один, а с администрацией, обеспечить финансовый успех. А сегодня уже тендер. Уже Австралия заявилась, Хочет, да? уже Арабские
Эмираты. То есть не будет теперь все время в Японии, да?
Япония вот последний раз 2008 год. Но Япония тоже заявилась в этот тендер. Они могут тоже выиграть. Да, но начиная с 2009 года это уже открытый тендер.
То есть теперь все захотели
проводить. Вот пример моей работы там. Национальная ассоциация. Национальная ассоциация, как правило, конфликт один. Значит, сейчас пошли в национальной ассоциации хорошие деньги. УЕФА платит, ФИФА по 250 тысяч долларов. Просто так вот отдает, то есть миллион за 4 года. Там есть 207 национальных ассоциаций, каждый получает такую сумму.
И независимо от размера.
Независимо от размера.
То есть Албания столько же, сколько Россия.
Андорра получает столько же, получает. Вот. Плюс есть программа ГОЛ. Программа ГОЛ, это вот мы там поля строили в мое время за счет этой программы, там инфраструктуру, вот, офисные здания тоже построены частично за средств программы ГОВ.
Вот на Таганке, да?
Вот. И когда появились деньги Федерации, естественно, появилось много желающих этими деньгами командовать и управлять. Особенно вот конфликты, я когда возглавлял комитет национальных ассоциаций, мы по 20-25 конфликтных ситуаций рассматривали. В основном, конечно, это страны Африки. В основном. Там министры спорта сразу накладывали лапу на это денег. Говорят, вы тут ни при чем, это деньги, давайте сюда и прочее, прочее.
Наверное, не было ситуации в каком-нибудь там Омане или где-то. Там шейх сказал, да возьмите себе, не надо мне ничего, 250 тысяч. тысяч. Там, наверное,
я говорю, что в основном это Африка, конечно.
Ну, понятно.
Несколько раз приходилось.
Вот это и есть государственное вмешательство, против которого всегда выступает.
И вот я как бы следил за этим делом. И, наконец, у меня вот традиционный олимпийский футбольный турнир. Я был много лет президентом этого комитета, потом вице-президентом. Начал в Москве, и вот сейчас в Китае. В Пекине я вновь заместитель председателя оргкомитета.
Теперь я понял, что продолжение книги, раз уж мы начали с книги, мы все-таки должны про нее иногда вспоминать, кончается, вы говорите, 2005 годом.
Да.
Ну, продолжение книги должно, наверное, вот эта международная деятельность-то продолжается ваша? Пройдет еще, там, я не знаю, 5 лет, и можно написать уже будет про следующее?
На нескольких языках?
Все будет зависеть от того, насколько интересна эта книга будет сейчас. Потому что там действительно очень много ярких событий, еще больше ярких людей. Я там пишу о своих встречах, там, допустим, с королем Испании, с королевой Англии, с президентами там, Франции, с канцлером Германии, с папой с одним, с папой другим. Все это есть. Плюс к этому футболист, моя работа с Львом Ивановичем Яшиным, знаешь, как я говорю, моя игра с Пеле, там, с Платини за исполком УЕФА и прочее. Все это в книге есть. Поэтому события и люди, вот главное, что в этой книге. Да, понятно, что если этот интерес вызовет у читателя, то ясно, что есть возможность рассказать более подробно, допустим, о том, как мы в Гватемале выигрывали Сочи, как вот мы сейчас бьемся за Москву, 2010 год, сколько голосов принес футбол, как мне помог Авиланш. Авиланш встречался с Путиным в Гватемале.
Когда Сочи выбирали. Вот это,
конечно, конечно. Вообще футбольные голоса там сыграли решающую роль.
Футбольные голоса, голоса футбольных людей, входящих в МОК.
Ну, это, конечно, это все интересно будет потом.
Это все будет, естественно, если появится
интерес. Как раз к Олимпиаде в Сочи.
Да, да, да.
Вот так в нашей беседе снова возникла чисто российская тема, причем олимпийская. Впрочем, все, что говорилось о деятельности УЕФА и ФИФА, к российскому футболу имеет самое непосредственное отношение.
Ну а в третьей, заключительной части разговора с почетным президентом РФС, членом исполкомов ФИФА и УЕФА, советником президента Олимпийского комитета России Вячеславом Колосковым, которую вы услышите в следующем выпуске прессинга, будет продолжена олимпийская тема. Московским же слушателям напоминаем, что целиком видеоверсию этой беседы вы сможете посмотреть на телеканале ВКТ в программе «На стадионе» 9 февраля в 22:00.